Мы читаем книгу Зоар, глава Цав, повели, 84-й пункт. И я напоминаю, что можно задавать вопросы по КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Зоар, глава Цав, повели, 84-й пункт.
Мы с вами изучаем в книге Зоар две части. Очень разное. Это предисловие книги Зоар. Его написал Раби Шимон. Оно уникально. И с объяснением Бааль Сулама, с его комментарием, очень чувственным, широким, обширным, превращает в предисловие книги Зоар в часть, в уникальную часть. И, как говорил Рабаш, предисловие книги Зоар вместо всей книги Зоар — это кетер, как кетер Парцуфа, включает в себя все. А вся остальная часть книги Зоар написана и прокомментирована Бааль Суламом иначе, более конкретно, точечно, более так замкнуто. И мы поэтому и так и должны относиться. Есть вещи, которые мы вообще не понимаем. Они не дают нам ни ощущений в чувствах, ни в разуме, не дают никакой возможности уловить текст, быть с ним вместе. Поэтому нам иногда остается только намерение такое просто. И, может быть, именно это хороший случай, что мы можем без понимания текста, без того, чтобы почувствовать текст, можем быть только в наших намерениях, и тогда больше обращать внимание, в чем именно мы хотим именно укрепиться. Не надо забывать, мы говорим о связи между нами, о мощи связи между нами, о типе, виде связи между нами. Именно там раскрывается весь высший мир, свет, который его наполняет, и Творец, который раскрывается с их помощью. Давайте увидим.
84-й пункт. Два жертвенника. Два жертвенника находятся внизу, и два жертвенника наверху. Два жертвенника наверху. Первый, один самый внутренний, на котором находится жертва воскурения, самого внутреннего и тонкого, и это связь веры. И самый высший коэн соединяет это воскурение со связью веры. И он называется золотым жертвенником. Отсюда производится воскурение и соединение связи веры со связью всего в единую связь. Второй. И еще один — это другой жертвенник, который называется медным жертвенником, и он находится снаружи. И Михаэль, великий управляющий, возлагает на него жертву воскурения Творцу. И два жертвенника внизу, в храме, золотой жертвенник и медный жертвенник. На одном приносили жертву воскурения, а на другом сжигали сальники и особые органы, эмурим. Три парцуфа находятся в Малхут, которые облачены друг в друга. Парцуф Хабад, самый внутренний из всех, на него облачается парцуф Хагад, а на него облачается парцуф Неи. И они делятся на внутренние и внешние. Парцуф Хабад внутренний, а два парцуфа Хагатные внешние. А воскурение — это бина. Один жертвенник — это внутренний парцуф Малхут, Хабад, самый внутренний из всех ее трех парцуфов. На нем производится воскурение, самое внутреннее и тонкое, указывающее на бину, которая является слишком тонким для постижения ее. И этот и это образует связь веры, малхут с воскурением, биной. Хохма, называемая великим коэном, связывает воскурение, бину, с жертвенником, то есть внутренний малхут, поскольку бина называется золото, то по причине восходящего малхут воскурения, то есть бины, называется она золотым жертвенником. Ибо вследствие связи бины с малхут связываются все сферот в единую связь, так что все они соединяются друг с другом. И еще один жертвенник, находящийся в Йовак, в двух внешних парцуфах Хагат-Неи. А Михаэль, великий управитель, возлагает на него жертву, то есть жертву душ праведников. 85. И поэтому сказано, елей воскурение возрадует сердце. И не сказано, елей и сальники с особыми органами и мурим возрадуют. Хотя они тоже смягчают гнев суда, как елей и воскурение. Однако есть различия. Ибо елей и воскурение указывают на единство хохмы и бины, так как елей хохма, а воскурение бина, они являются радостью всего. И не со стороны гнева суда, ибо в них самих нет никакого суда вообще. Тогда как о сальниках и особых органах эмурим, благодаря которым образуется единство Зайрампина и Малхут, не сказано «возрадуют сердце», поскольку удерживаются в них суды. И это внутренний жертвенник, на котором самое тонкое воскурение бина, непостигаемое из-за своей утонченности, является связью веры, то есть оно связывается с малхут, называемой вера. И она, эта связь, называется голосом тонкого затишья, ибо это внутренний жертвенник, соединенный со связью веры. 86. Этот внутренний жертвенник называется жертвенником Творца, а другой внешний жертвенник называется медным. Как сказано, и жертвенник Творца, который перед Творцом был слишком мал. Сказано, и всесожжение на жертвенник, мизбеах твой, здесь буква хет является той особенностью, которая указывает на множественное число. То есть их два. И сказано, у жертвенников твоих Творец воинств, то есть у двух жертвенников. 87. Есть здесь всего лишь один жертвенник, который иногда называется внутренним, а иногда внешним. Сказано, и возвел Моше жертвенник в соответствии внутреннему построил его. И поэтому называется он Творец чудо мое, ибо внутренний жертвенник называется жертвенником Творца чудо мое, ибо запечатлел и исправил запись святого знака союза. Так как в час, когда пришел Амалек, чтобы уничтожить эту запись святости, знак обрезания в Израиле, этот жертвенник восстал против него, чтобы совершить возмездие за Святой Союз. И поэтому называется Малхут меч, мстящий за нарушение Союза. Малхут исправила в Израиле эту святую запись, и Моше построил в соответствии этому жертвеннику, назвав его «Творец чудо мое». И это внутренний жертвенник, который называется «Голос тонкого затишья». 88. О внутреннем жертвеннике сказано «Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике». И это огонь Ицхака, суды левой линии, присутствующие постоянно. И тогда жертвенник называется Адни, суд. И тогда он называется внешним жертвенником. А когда разжигает на нем коин дрова, то есть хасадим, в который облачается левая линия, то имя жертвенника смягчается и называют его именем милосердия, жертвенник Творца. И тогда он внутренний жертвенник. Иногда находится этот жертвенник в свойстве суда, тогда это внешний жертвенник, а иногда в свойстве милосердия, тогда это внутренний жертвенник. И они не являются двумя жертвенниками, отделенными друг от друга. Рабби Шимон сказал, их было два. Внутренний стоит на внешнем жертвеннике, то есть они облачаются друг в друга. Ибо внутренний парцуф Малхут облачен во внешний парцуф, и внешний питается от внутреннего, и они связаны друг с другом. 89. Справедлив Творец на всех путях Своих и милостив во всех деяниях Своих. Насколько люди должны быть внимательными к славе Господина их и не отклоняться от путей Своих, оставаясь вне их. Ибо каждый день суд нависает над миром, поскольку мир сотворен в суде и стоит на суде. 90. Поэтому человек должен оберегать себя от прегрешений своих, ибо не знает он времени суда, пребывающего над ним. Сидит он в доме своем, пребывает над ним суд. Выходит он наружу из дома, пребывает над ним суд. И не знает он, вернется он домой или нет. То есть может умереть и не вернуться домой. Выходит в путь, тем более должен остерегаться того, что не вернется домой. Ибо тогда суд выступает перед ним, как сказано, «Справедливость перед ним пойдет». Поэтому должен человек прийти первым и попросить милосердия у царя, чтобы спастись от суда в тот час, когда он пребывает в мире. Ибо каждый день пребывает суд в мире, как сказано, Творец, гневающийся каждый день.
О многих видах он здесь нам сказал, и прежде всего жертвоприношения, воскурения, понятие вера, как приближают микарвим от слова курбан, жертва. Исправление, я не знаю. Только пойдем в соответствии с вопросами. Да?
Дан из центра Кабалы в Северном Тель-Авиве спрашивает, почему мы раньше не изучали предисловие книги Зор, а только затем Зор? Почему мы начали изучать Зор, а только потом начали изучать предисловие?
Мы сейчас готовим книгу «Зор» к печати, «Зор Лиам» в печать. Это по той мере, в которой мы ее готовим, мы изучаем. Во-вторых, нет раньше или позже в Торе. И самые новые ученики, которые приходят, они или включаются в кампус, потом сюда приходят. У Рабаша вообще прямо приходили на урок. Это было значит... Потом мы уже навели такой порядок, что тот, кто приходит новенький, должен сначала пройти курс птихи, введения. Это не важно. Мы здесь говорим об изучении намерений. Перед нами есть часть реальности, скрытая часть. Нам предстоит ее раскрыть. Скрытая часть. Ее раскрытие зависит не от того, что я читаю, а от того, насколько я могу стремиться к раскрытию. Поэтому это не зависит от хохма, от премудрости, от знаний, от каких-то... Не надо для этого заканчивать школу и быть каким-то выдающимся в чем-то. Нет, в общем, надо понимать, у тебя есть внутреннее желание раскрыть реальность, скрытую реальность. Если есть. Если нет, то не с кем говорить. Тогда этому человеку пока не стоит изучать науку Каббала. Но если у него есть точка в сердце, так это называется, и он стремится раскрыть Творца, он не может без того, чтобы раскрыть смысл жизни. Этого достаточно для того, чтобы он сидел на каждом уроке и только научить его намерением, как концентрировать это устремление его на раскрытие скрытой части реальности. Это то, чего он хочет. Это очень просто, как написано в соответствии с определением. Наука Каббала — это методика раскрытия Творца творением в этом мире. Мне не надо для этого что-то знать. Это природа. Так скажите мне, как раскрыть всю эту природу? Я чувствую себя неудобно, нехорошо. Я несовершенен, я нахожусь в депрессии, в унынии. Почему? Потому что есть еще часть моя, а я не знаю, где она, я ее ищу. Если у человека к этому есть устремление, то надо объяснить ему, как реализовать все это. Это не в премудростях, не в каких-то искусственных вещах. Это в том же самом естественном устремлении, как у него сейчас есть из его сердца, когда он хочет раскрыть еще часть своей жизни, которая ему не достает. И надо только показать ему, как он раскрывает, с помощью какого внутреннего усилия. Здесь нет искусственных вещей, каких-то приборов, неких действий физических особых. Скрытый мир, ты не можешь его раскрыть ни в чем в этом мире, кроме как из той точки, которую ты раскрываешь, развиваешь и делаешь раскрытой. И тебе объясняют, как с помощью увеличения этой точки до размеров внутреннего мира. Ты должен видеть, для чего ты нуждаешься в товарищем. Только потому, что у тебя малая сила? Нет, не только поэтому. Потому что, связываясь с остальными точками, ты свою точку устраиваешь правильным образом, в свойстве отдачи относительно этой скрытой части, скрытой реальности. Группа, с которой ты хочешь объединиться, потому что у тебя нет выхода для того, чтобы раскрыть скрытую реальность, она устраивает тебя, приводит тебя в порядок, формирует тебя, как это сказать, придает тебе форму в виде отдачи. И тогда ты можешь вот в таком виде, в этом свойстве, которое ты уже исправил в группе, ты можешь раскрыть реальность, вот эту, которую ты настолько ищешь. И не важно, сколько ты изучил или не изучил в учебе, сколько ты знаешь или не знаешь. Если у тебя имеется устремление к этому, ты уже пригоден для этого дела. А если у тебя нет этого устремления, ты можешь быть умен, и ничего. Здесь может сидеть Эйнштейн при полном к нему уважении и прочие мудрецы. Ты бы посмеялся над ними. У них бы не было никакой точки в сердце, и они не смогли бы просто раскрыть тут и продвигаться. Поэтому мы делим всех людей на два. Те, у которых есть устремление в рамках этого мира, который пока раскрыт, и есть у них что-то скрытое. Но то, что скрыто, что у них есть именно скрыто. В этом мире они не ищут вообще, где найти тут что-либо с помощью разных религии, верований, New Age и прочих всяких таких занятий разных. Нет, у них есть четкое ощущение. То, чего они ищут, не находится вообще здесь, ни с помощью никаких средств в этом мире невозможно достичь тут. Такие люди приходят к истине. Да?
Ученик из Израиля спрашивает: у меня есть уже стремление, когда я читаю книгу Зор. Как можно усилить это стремление, усиливать его все время?
С помощью группы. С помощью группы. Без этого человеку не дается более чем точка, даже большая, важная точка. То есть у него есть высокий корень в корне его души. В любом случае, без общества, без группы он не сможет продвинуться. Или с помощью особой связи с учителем, как это было в течение всей истории, как мы это изучаем у Бааль-Сулама. Он пишет об этом. Хорошо, продолжим. Амика, об этом, пожалуйста.
В пункте 86 написано: «И сгорают полностью на жертвеннике», и, то есть буква «Хет» является особым знаком. Это мне показывает то особое средство, о котором вы всегда говорите, и что это за чтение, которое является особым средством.
«Сеголь сгула» — особое средство. Это называется среднее линия. Я тебе отвечаю в твоем стиле. Три точки огласовки Сеголь, три точки. Это средняя линия. Привести все силы души в среднюю линию. Да.
То есть посредством чтения букв и слов и предложений мы обретаем какое-то строение трех линий. Это называется сгула.
Может быть. Ну, какое значение имеет то, что я, например, об этом сейчас узнаю? Так я буду стремиться к трем линиям. Один получил еще половину или четверть от другого, еще три четверти другого, и потом третью линию. Тогда все будет в полном порядке. Или что? Получит, получит. Не получит, не получит.
Мой вопрос. Какая связь между тем, что ты читаешь Зор, предисловие, и ты желаешь понять, что там написано здесь?
Я не хочу понять то, что там написано. Я сожалею иногда, и в предисловии, неважно где, неважно то, что я изучаю, даже Талмуд я буду читать, не учение Десятисфера, Вавилонский Талмуд, Мишну, неважно, псалмы, Тейлим, неважно что, все святые книги, все они говорят о том мире, в котором я не понимаю ничего, у меня нет понимания. У меня нет понимания о самом маленьком винтике там, о мельчайшей детали там. Как я могу понять? Ты понимаешь, что такое понимание? Ты понимаешь, как разум работает? Что такое понимание? У меня в разуме есть точно те схемы, о которых я читаю или вижу, и я разумом могу построить себе картину, которая соответствует тому, что вовне. Но здесь это невозможно. У тебя нет мельчайшей детали, которая бы соответствовала. Как ты можешь сконструировать что-то? Какую картину? Что понять? Что ты можешь понять? Я тебе скажу. Зарампин называется 10, а Малхут называется 5. Так насколько Зарампин больше Малхут, 10 отнять 5 равняется 5. Ты знаешь, что ты знаешь? Ты знаешь, что такое Зарампин? Нет. Что такое Малхут? Нет. Что такое пять? Разницы между ними тоже нет. Так что ж ты знаешь? У нас в этом нет ни малейшего понятия. Если ты нет понятия в этих вещах материале, как ты можешь представить их внутри? Нет. Мы изучаем, потому что это высшие корни, и они воздействуют на нашу точку в сердце и расширяют ее. Вот это все то действие, которое может быть от науки Каббала. Поэтому, как он говорит, каббалисты обязывают каждого человека изучать науку Каббала, потому что в этом есть ор-макив, окружающий свет, который возвращает к источнику. После этого у него еще есть вопрос. Вы понимаете?
Тогда можно сказать, что мы могли читать здесь без знаков препинания, точек, прочитать какое-то длинное предложение от начала и до конца. И этим мы тогда преобразовать буквы.
Открыть тебе секрет?
Да.
Ты в микве был?
Да.
Хорошо, я тебе раскрою. Вся Тора написана без знаков препинания, без пробелов между словами от Берешит, когда мы говорим Берешит, хотя нет в начале. Берешит, Бара, Элоким, все подряд написано слитно, без единого пробела, от начала до конца. Просто множество букв подряд. И все. И все. Ну.
Но в любом случае есть знаки, там танта.
Да, есть танта, мы изучаем.
Это что это?
Это внутренний свет, окружающий свет. Решим, вот все это мы изучаем. Мы изучаем, что означают буквы. Это килим. Хасадим, хохма. Они находятся между собой в особой связи, дают нам, строят нам форму букв. Но я должен внутри строить такими мои килим, из моих желаний, чтобы мое желание было в хасадим, в хохма. И тогда у него будет вот такая форма букв. Об этом говорит. Ты должен сделать соответствующим свое желание, соответствующим этим буквам. Они передали это тебе как символы, знаки. Сделай формы из своего желания такие, как там Берешит и так далее, и до конца. От буквы Бет начальной до последней буквы Ламет в Торе. Проделай все эти действия, возьми это свое тесто, и тогда ты получишь Амикова совершенного. Все. Еще один умник.
В 90 пунктах мы говорили, что просьба должна быть просьбой к соединению, что Творец добрый, несущий добро, и должно быть соединение. А здесь написано, что Творец гневается, и необходимо просить милосердия. Почему вдруг милосердие?
Мы находимся в состоянии, когда в нас раскрывается свойство, противоположное свойству Творца, противоположное свету. И в той мере, в которой мы можем быть с Ним в подобии, мы чувствуем хорошо, чувствуем понимание, постижение, объединение, слияние. В той мере, в которой мы не находимся с Ним в подобии свойств, мы чувствуем плохо, не во всей той мере зла, в которой мы противоположны ему в бесконечной мере, а по мере нашего развития, по мере, как бы это сказать, по мере развития, да, насколько я развит. Ты не требуешь от двухлетнего ребенка, чтобы он был как взрослый. Если он, скажем, что-то разбил, пусть заплатит. Что-то натворил? Вот так. Нет, этого не требуешь. Все по мере развития, взросления, зрелости. Так и с нами. Иначе бы ты получал такие удары нестерпимые. Прямо полная противоположность из бесконечности. Ну, насколько мы стараемся, мы подслащают нам эти вещи, а если в которой нет, получаем удары. Поэтому Творец, Он и хороший, и плохой. То, что Он хороший, добрый, ты раскрываешь в мере подобия Ему. То, что Он плохой, нехороший, ты раскрываешь в мере отсутствия подобия. И в этой мере неподобия ты просишь милосердия, рахамим. Что такое рахамим, милосердие? Ты поднимаешь ман и просишь, чтобы пришел свет хасадим. Хасадим — это не милость, чтобы мне было хорошо. Вот мне плохо, но пусть он сделает хорошо. Это так мы думаем в нашем мире. Я натворил что-то плохое, но вы должны извинить, простить меня. Где ты видел в силах природы такое? С чего вдруг? То, что тебе полагается, полагается. мера за меру. А рахамим, милосердие, означает то, что мы ищем свет хасадим, свет исправления, которое должно исправить нас. Вот это ты должен просить. Но ожидать того, что без моего изменения я почувствую хорошо, не жди. В нашем мире временно может быть. Кто-то украл временно, пока ему сходят эти вещи, и он пока наслаждается жизнью. Но продолжаем читать.
Имя Творца. Кель, 91 пункт. Имя Творца, Кель, в каждом месте означает хесед, как сказано, великий Творец, Кель. Это свечение высшей хохмы, так как хесед во время гадлута Зейрампина поднимается и становится высшей хохмой. Но ведь сказано, Творец Кель, гневающийся каждый день. То есть, Писание оставляет все имена, которые указывают на милость, и берется за суд. В таком случае, эти слова неверны. А кроме того, сказано, Творец сильный, Кель Гебор. К чему отнести имя Кель, к суду или к милосердию?
И ты видишь, здесь тоже, в соответствии с твоим вопросом, хесед в состоянии катнут малым стал, хохма в гадлут в большом состоянии, свет хасадим в катнут, то большего нет. А в гадлут это становится кли для света хохма.
92 пункт. Нечестивцы обращают милосердие в суд. Во всех высших сферот святого царя не бывает, чтобы милосердие не было включено в суд, а суд — в милосердие. И нечестивцы обращают милосердие в суд. А потому, хотя имя Кель означает «милость» — хесед, обращают его в суд — дин.
Вы видите, и наоборот тоже. То есть неисправленная форма — дин, исправленная форма — рахамим.
93 пункт. Слова «Творец сильный» означают для нечестивцев «милость превращается в суд». Однако слова «Творец Кель, гневающийся каждый день» означают, что изо дня в день он стоит в суде. И когда жители мира являются праведниками, и когда не являются. «Творец Кель, гневающийся каждый день». Иногда имя Кель означает суд, а иногда милосердие. И если жители мира достойны, то имя Кель стоит в милости, а если недостойны, то оно зовется сильным. Он зовется сильным, и на том стоит каждый день, то есть каждый день есть достойные и недостойные. И поэтому для недостойных он Творец Кель, гневающийся каждый день. 94 пункт.
То есть на каждой ступени у нас есть все три линии и вообще вся сложность всех 613 наших свойств, устроенных в соответствии с тремя линиями, 10 сферот или 9 первых и малхут. Вся эта структура в общем, в каждом состоянии существует, не может быть менее чем полная авая. Поэтому он говорит, каждый день есть вот так и вот так. Раскрываются все взаимопротивоположные вещи в каждом состоянии.
94 пункт. Но наилучшее объяснение состоит в том, что Кель — это свечение высшей хохмы, хесед. Его существование утверждается каждый день, как сказано, «милость Творца хесед, Кель весь день». И если бы это имя Кель не пробуждалось в мире, то не смог бы мир простоять даже одного часа из-за тяжких судов, пробуждающихся в мире каждый день. Сказано об этом. «Вот порождение неба и земли при сотворении их Бейбарам». Читай, не при сотворении их Бейбарам, а при Аврааме Беавраам, то есть милости хесед. Ибо на пробуждении Авраама стоят небеса и земля. Когда пробуждается Авраам, то есть хесед в мире, тогда все суды, присутствующие каждый день, он отбрасывает наружу, и они не могут устоять перед ним.
И Аб мы тоже изучали. Это в гематрии Хесед, милость, свет, хохма. Какое он имеет отношение к Хесед? Это его основа.
Творец Кель, гневающийся каждый день. Сказано «гневающийся», так как каждый день, когда есть суд, он отбрасывает его наружу. И стоит он, ублаготворяя мир. Как сказано, днем являет Творец милость свою. И если бы не это, не смог бы мир простоять даже одного мгновения. И поэтому все стоит и существует благодаря Аврааму, милости, хесед. 96. Когда сказано «Творец сильный, Кель-Гибор», не означает, что имя Кель сильно, а намекает на праотцов, то есть Хагат, на высшую святую веру, то есть Бину, как сказано «Пеле Йоэц Кель Гибор Ави Ад Сар Шалом». «Пеле» — чудо, это высшая хохма, чудесная и которая укрыта от всего. Сказано «Если чудесной тайной будет для тебя это». То есть чудо означает утаение. «Йоэц» — советник. Это высшая река, исходящая и вытекающая, и не иссякающая, то есть бина. Она советует всем и поет всех. Ибо все мохин, зон и бия выходят из бины. Кель, Бог — это Авраам. Как сказано, великий творец. Кель — это хесед. Гибор — это Ицхак, Гвура. Авиат, отец вечности, это Иаков, который держится справа и слева и пребывает в совершенном бытии. Ибо Авиат означает совершенство. Сар-Шалом, властитель мира, это праведник, Исот, благополучие мира, благополучие дома, благополучие царицы.
Можно сказать так. Здесь задали вопрос. В последнее время задают вопрос о знаках продвижения человека. Если при чтении текста, как вы сейчас читаете, Авраам, Мишкан, герой, неважно, какие жертвоприношения, курбан, если вместо комментариев пояснение этого мира, вы сразу, немедленно, то, что вы чувствуете в себе, сразу поднимать, изнутри можете подставить определенное свойство, это уже хороший знак продвижения, что вы уже прошли, уже находитесь в поиске, в чувствах, в правильной области. Если вместо всех этих слов вы немедленно стараетесь определить связь, виды сил, виды связи, свойства, но все это уже в поле желания, намерения, силы, а не нечто, относящееся к этому миру, а то, что относится к отношениям. Если вот так человек немедленно, естественно, начинает воспринимать текст, это знак того, что высший свет уже поднял его на уровень, где он уже находится в продвинутом состоянии. Да?
Продолжение сказанного раньше, что преодоление может произойти в группе. Тимур из Тбилиси спрашивает, почему нельзя продвигаться в духовном без группы, а в окружении хороших людей и стать альтруистами в этом окружении.
Пусть превращается в альтруиста, пожалуйста. Если это его удовлетворяет, мы просто желаем ему преуспеть во всем. Если он удовлетворен там, пожалуйста, пусть идет в общество альтруистов. Мы его тащим к нам? Нет. пусть попробует. Пусть идет в больницы, раздавать подарки, в детские сады, раздавать игрушки. Пожалуйста, почему нет? Вещь хорошая, лучше, чем будет с кем-то снаружи воевать, драться или воровать в банке. Если это удовлетворяет его, каждому свое место. Нам нужны грешники, которые проклинают весь мир и не могут для себя найти покоя и ищут действительно истину. Такие резкие люди, те, которые очень далеки от альтруистов, очень далеки. Тот, кто приходит к науке Каббала, он не идет по пути, по которому идут зеленые и другие. Да.
Таль из группы Реховата спрашивает: во время чтения Зора я пытаюсь определить правильное намерение. Какая разница между соединением, самоотменой? На чем я должен сосредоточиться?
В конце концов, что написано? Все, что в твоих силах и возможностях сделать, сделай. Человек, который старается, он старается в соответствии с разными нашими советами прийти, ухватиться, укрепиться в правильном восприятии, в правильном укреплении к связи между нами, в отношении к Творцу. Он вызывает высший свет. Он вызывает в ответ на себя из того состояния, к которому стремится, оттуда на себя вызывает силу. Это называется свет, возвращающий к источнику. И этот свет выстраивает в нем намерение каждый раз все более хорошее, все лучше и лучше. То, что он читает здесь, он просто начинает видеть. Просто начинает видеть. Скажи мне, а как ребенок растет? Просто растет. Почему? Природа развивает его. И все. Сегодня он знает так, завтра он иначе знает. Из этих его усилий, но он знает о тех усилиях, которые он делает, конечно, он ничего не знает. Но он естественным образом делает усилия, и тогда получает развитие. Развитие он получает. Точно так же мы. Мы должны прилагать усилия, а свет возвращает к источнику. Но в направлении света ты должен делать усилия. Тогда, в соответствии с изменением намерений, в ощущении, где ты находишься, в соответствии с этим ты проверяешь, насколько ты продвинулся. И это очень сильно зависит от прямоты сердца, от чистоты направлений, чего ты движешься. Разум тут портит все именно. Ну, еще коротенький вопрос, и пойдем.
Костя из Москвы спрашивает: я не понимаю связи между изучением Зора и постижением «возлюби ближнего как себя». Как это можно объяснить?
Ну, в следующий раз. Пусть товарищи ему объяснят, а мы пока перейдем на следующую часть урока.
Перейдем к следующей части урока по трудам Бааль-Сулама.